Говорит Радио Свобода. Азербайджан, Армения и Россия достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На линии соприкосновения размещаются российские миротворцы.
События на Южном Кавказе, они нанесли очень сильный удар по престижу России, ее стратегической роли в постсоветском пространстве.
Компании Pfizer и BioNTech объявили об успехе в ходе третьего этапа испытаний вакцины против коронавируса.
Пока что самое близкое к успеху вакцин из всего, чем мы до этого слышали.
Активисты профсоюза в Челябинской области проверяют, можно ли прожить на минимальную зарплату целый месяц.
Картошки, хлеба там с избытком, но сами понимаете, просто есть одну картошку и хлеб, это невозможно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 10 ноября. В Ереване утром во вторник полиция взяла под охрану правительственные здания, в которые прошлой ночью ворвались люди, недовольные подписанием мирного договора между Арменией, Азербайджаном и Россией. В результате войны, активная фаза которой продолжалась в Нагорном Карабахе 44 дня, большинство районов самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики вернутся под контроль Азербайджана. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре будут размещены около 2000 российских военнослужащих-миротворцев. О результатах войны в Нагорном Карабахе я беседую с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Довольно очевидно, что Армении нанесено тяжелое военное поражение. А каков результат этой войны с точки зрения стратегических интересов России?
Россия длительное время претендовала на то, чтобы играть в одиночку, играть доминирующую политическую и стратегическую роль на Южном Кавказе, но прежде всего в отношении Азербайджана и Армении. Москва снабжала оружием и ту, и другую сторону. Это факт. Причем Азербайджану поставлялось даже больше современных танков и артиллерийских систем, и боевых вертолетов, которые, правда, в этой войне не использовались, чем Армении. Это объяснялось тем, что Азербайджан просто имел больше денег для того, чтобы платить за поставки оружия. Но в политическом смысле, в политическом плане Москва претендовала, как я уже говорю, на роль единственного, так сказать, протектора или куратора всех процессов, которые происходят в этом регионе, происходили. Что получилось? А получилось, что, как минимум, Турция играет примерно такую же роль в этом регионе, на Южном Кавказе, как и Москва. Без согласия Турции невозможно было, и без участия Турции невозможно было бы соглашение о прекращении огня, которое было подписано вчера вечером. И даже я бы сказал, что это соглашение по самой своей логике, по основным моментам, воспроизводит турецкую позицию, которая сводится к нескольким пунктам. Пункт первый. Минская группа, сопредседателем которой являлась Россия, Франция и Соединенные Штаты, свою роль в качестве, так сказать, инструмента обеспечения мира на Южном Кавказе выполнить не смогла. Поэтому пункт второй. Нужно создать некий двусторонний российско-турецкий механизм, который позволит решать актуальные военно-политические вопросы, но прежде всего в отношении Армении и Азербайджана, и в отношениях между этими странами. И еще Турция предлагала развертывание миротворческой миссии, это уже были в последние там недели две с половиной, развертывание миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и российской, и турецкой. Вот, собственно, эти идеи, за исключением последнего пункта, они были реализованы в этом соглашении. Москве пришлось согласиться с тем, что ее роль единственного гаранта мира и благополучия и всего прочего в этом регионе не реализуется. Без Турции сделать ничего невозможно. Это серьезное поражение российской дипломатии, вообще российской внешней политики, я бы сказал, которая длительное время не замечала или не хотела замечать и растущую роль Турции на Южном Кавказе, и слабость Армении. И более того, как многие эксперты предполагают, Москва вела дело к тому, чтобы, ну, так сказать, наказать Пашиняна за, как считается, прозападную внешнеполитическую ориентацию. И поэтому Москва как бы провоцировала Азербайджан на вот войну с Арменией. Но получилось совсем не то, чего ожидали в Москве.
А можно ли говорить о том, что в результате последних событий подорвана концепция ОДКБ? Ведь очевидно, что Россия не встала на защиту интересов Армении, и это видят другие участники этого договора.
Действительно, ОДКБ замышлялось как инструмент, позволяющий России вмешиваться в конфликты на постсоветском пространстве и выступать в качестве, ну, гаранта безопасности других государств, которые входят вот в эту организацию договора коллективной безопасности. Здесь ничего не получилось. Это подтверждает ту мысль, что сама по себе идея ОДКБ, она была, ну, изначально мертворожденной, я бы сказал. Да, это вот так, так оно получается. Были договоренности и соглашения, межгосударственные соглашения между Россией и Арменией, согласно которым Россия должна была обеспечивать безопасность Армении, своего стратегического союзника, от внешней угрозы. В случае возникновения военной угрозы нужно было там начинать консультации и так далее, и Россия обязывалась оказать помощь. Значит, формально, и вот на это особое внимание обращают российская дипломатия и прокремлевские пропагандисты, формально территория Армении, в общем, ничего не угрожала. Военные действия велись на международно признанной территории Азербайджана, потому что Нагорно-Карабахская республика никем не признана, и во всех документах ООН, в том числе 4 резолюциях, эти территории были обозначены как территории Азербайджана, оккупированные Арменией. Но дело даже не в этих международно-правовых деталях, я бы сказал, а в том, что Армения была стратегическим союзником России, ну и остается до сих пор, конечно, формально, по крайней мере. Значит, Россия обязывалась помогать стратегическому союзнику во всех делах, но возможностей для этого у России реальных не оказалось. И это ставит под сомнение, я бы сказал, не только роль ОДКБ, а вообще стратегическую роль России на постсоветском пространстве. Если государство, претендующее на роль, но если не только региональной, но и великой державы не может обеспечить своего союзника, своего подопечного, если называть вещи своими именами, обеспечить безопасность своего подопечного, но тогда возникает вопрос, а какой смысл в том, чтобы страны бывшего СССР ориентировались бы на Россию как на гаранта своей безопасности? Естественно, они будут ориентироваться на другие внешние силы. И ориентируются уже на самом деле, это ведь если посмотреть на то, что происходит, Азербайджан ориентируется на Турцию, страны Центральной Азии все больше, больше рассматривают Китай в качестве, так сказать, протектора. Но в случае, когда мы говорим о военной безопасности, о международных конфликтах и так далее, Латвия, Литва, Эстония, естественно, уже стали давно членами НАТО и чувствуют себя в этом качестве относительно безопасно, относительно, конечно. Украина, понятно, стремится обеспечить безопасность путем связи с НАТО, с Соединенными Штатами, а в последнее время и с Турцией, заметим. Недавно были контакты на высшем уровне между Турцией и Украиной, и Украина, в общем, вполне сознательно ведет дело к тому, чтобы, ну, если не формальный военный союз с Турцией, то, по крайней мере, какое-то стратегическое взаимопонимание с Турцией достигнуть. Так что вот эти события на Южном Кавказе, они нанесли Очень сильный удар по престижу России, по ее стратегической роли в постсоветском пространстве в близлежащих регионах.
Я беседовал с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Вы слушаете «Радио Свобода». Компании Pfizer и BioNTech добились в третьей фазе испытаний вакцины против коронавируса наилучшего пока показателя эффективности – 90%. Об этом говорится в совместном пресс-релизе разработчиков препарата. В испытаниях участвовали более 43,5 тысяч добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. Компании уточняют, что по мере исследований процент эффективности может измениться. О том, как долго держится защита, не сообщается. После сообщения об успешном испытании препарата от коронавируса, мировые рынки и цены на нефть начали расти. Мой собеседник, научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Итак, вот это сообщение об испытании вакцины в 90-процентном результате третьей фазы испытаний, говорит ли оно о том, что человечество подошло вплотную к тому, чтобы иметь вакцину против коронавируса?
Это пока что неизвестно. Ну, во-первых, это испытание еще не закончено. Производители собираются продолжить и дальше нынешнюю стадию. То есть они будут дожидаться, когда в двух группах испытуемых, одна из которых получает плацебо, другая вакцину, заразится больше человек. Они смогут более определенно сказать, какая доля из них заражается среди тех, кто получает плацебо, а не вакцину. И такие планы уже озвучены. Но это пока что самое близкое к успеху вакцин из всего, чем мы до этого слышали. В дальнейшем понятно, что нужно будет смотреть, насколько действительно вирус быстро может мутировать, измениться, насколько нынешняя вакцина будет способна защищать людей от нового варианта вируса и так далее. Может быть, можно будет делать какие-то новые варианты вакцины, ну, там, каждый год или каждые несколько месяцев, как это происходит с гриппом, например. В общем, о победе окончательно говорить рано, но это очень важный шаг в ее сторону.
Ну вот эти 90% – это действительно по-настоящему высокий результат? Ведь все-таки один из десяти, получается, не подвержен положительному влиянию этой вакцины.
У меня нет цифр под рукой по поводу других вакцин традиционных, там, скажем, того же самого гриппа или вот полиомиелита и так далее. Я не думаю, что есть какая-то вакцина, которая защищает в 100% случаев. Действительно, может быть другой вариант вируса, могут быть какие-то особенности организма человека и так далее. Это все равно очень хороший результат, понятное дело. Здесь еще важно то, что это вакцина типа МРНК. Вообще сейчас, скажем, в лидерах, условных лидерах гонки вакцин можно назвать примерно 4 вакцины, если не считать российские спутниковые и другие российские разработки. Это разработка компании Moderna американской, это вот эта вакцина, совместная разработка немецкого стартапа BioNTech и Pfizer, это так называемая оксфордская вакцина британская, и это китайская вакцина AstraZeneca. Вот из них 4, 2 вакцины, они основаны на использовании аденовирусного вектора, так называемого, как российский спутник В. 2 вакцины – это МРНК-вакцины. Таких вакцин для человека раньше вообще не было никогда зарегистрировано. Это будет первый случай, поэтому, с одной стороны, есть опасения, связанные с тем, что это как бы такой не совсем опробованный вариант. С другой стороны, во многих отношениях они теоретически должны быть куда лучше. И проще в массовом производстве, и более эффективны. Так что изначально много ресурсов было направлено именно на этот новый тип вакцин. У некоторых это вызывало сомнения, потому что как бы мы в такой важной ситуации пользуемся не совсем опробованным методом, но вот сейчас есть положительный результат, это само по себе очень важно.
Вы уже упомянули о том, что в России зарегистрированы 2 вакцины, и по этому поводу очень много споров, очень много очень скептических высказываний. И, ну, если смотреть со стороны, один из главных аргументов, вот насколько я помню, заключался в том, что, ну, не может быть так быстро произведена вакцина, что вот эти испытания, они должны длиться долго, и просто по определению в те сроки, в которые вот эти российские вакцины были представлены, они не могут быть эффективно опробованы. опробованы. И сейчас вдруг два лидера фармацевтической промышленности предлагают свою вакцину, и уже проходит третий этап испытаний. Наверняка это породит, ну, по крайней мере, в России разговоры о том, что вот фармацевтические гиганты хотят поглотить этот рынок, заработать огромное количество денег и ведут нечестную конкуренцию против России. Можно что-то по этому поводу сказать?
Ну, смотрите, на самом деле, грубо говоря, все производители, все создатели вакцины находились примерно в одинаковом положении. Когда стало понятно, что пандемия – дело серьезное, что вакцина, скорее всего, будет просто необходима для того, чтобы с ней справляться, все стали пробовать делать вакцину. И Россия, и немецкие компании, и США, и так далее. Все были в близком положении, ну, по модулю того, что понятно, что у западных стран скорее больше есть биотехнологических возможностей и опыта, чем у России. Тем не менее, тот вариант, который предложили в России, я имею в виду сейчас вакцину Института Гамалеи, он, в принципе, логичен, и с точки зрения изобретения самого подхода здесь нет ничего особенно нового, поэтому такая вакцина может работать. Дальше, поскольку, в принципе, процесс исследования вакцин, испытаний вакцин, точнее, клинических, он очень долг, вопрос был в том, кто раньше скажет, что мы готовы эту вакцину регистрировать для использования в клинике. Вот Россия приняла решение, естественно, политическое, сделать это на очень ранней стадии. Фактически только после испытаний второй фазы, которые оценивают, по большому счету, только ее безопасность. Да и то на очень маленькой выборке людей. Другие компании предпочли этого не делать. Вот сейчас все примерно одновременно добрались до каких-то результатов третьей фазы испытаний. Вакцина, о которой мы сегодня говорим, она сказала, что эти испытания успешны. В России пока никаких данных испытаний третьей фазы, которые тоже продолжаются вот уже, получается, 2 месяца примерно, опубликовано не было. Хотя кто-то из Минздрава вчера, кажется, заявил, что у нас тоже 90% успеха, но на чем основаны эти слова, никому не известно. Другими словами, российская вакцина в теории тоже может работать. Мы просто пока об этом не знаем. Главная претензия к ней в том, что она была запущена поспешно и явно политически мотивирована. Это был запуск, запущена как готовый препарат, я имею в виду. И то, что даже если она кажется неудачной или ее использование будет сопряжено с какими-то серьезными осложнениями, есть шанс, что мы про это не узнаем. Вот главная проблема.
Ну, а если эффективность вакцины, вот этой предложенной компаниями Pfizer и BioNTech, будет доказана, как быстро человечество может быть обеспечено этой вакциной?
Я думаю, что пока об этом говорить рано. Как я понимаю, сама технология МРНК, ну, я в двух словах скажу, что это такое, наш иммунитет тренируется на основе белков патогенов. То есть, когда иммунитет, достаточно сложная система, ну, в целом я говорю упрощенно, когда он видит какие-то плохие белки, он начинает учиться на них отвечать каким-то образом. Можно в клетке поставлять сами эти белки, чтобы тренировать иммунитет, а можно поставлять инструкцию для того, чтобы внутри наших клеток эти белки сами производились. Вот МРНК-вакцина как раз поставляет не сами белки, а инструкцию для их производства. Инструкцию делать проще, чем сами белки, грубо говоря. Поэтому в теории МРНК-вакцины производить в больших количествах дешевле и легче, чем векторная вакцина. В то же время особенность, в частности, вот этой вакцины Pfizer и BioNTech такова, что их можно хранить только при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия. Это означает, что их логистика, доставка, хранение в аптеках и так далее все усложняется, потому что никакие аптеки практически не оборудованы такими холодильными установками. И я читал, что некоторые службы доставки крупные уже сейчас оборудуют специально новые помещения в своих хабах для того, чтобы там хранить вакцины. Поэтому это сложный момент. Скорее всего, разные страны будут приобретать лицензии. Я думаю, что Россия тоже вполне может быть это сделать для того, чтобы производить вакцину уже внутри себя. Но все равно ее нужно будет как-то доставлять, хранить и так далее. Но в любом случае это будет месяцы. Это не будет прямо там завтра, послезавтра. Это будет, я думаю, что весна следующего года. Ну и опять же, при том, что у нас есть сейчас очень оптимистичный взгляд на то, что вакцина немецкая работает, нужно дождаться еще каких-то более определенных результатов.
Перспективу создания вакцины против коронавируса мы обсуждали с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Челябинской области 12 активистов местного профсоюза проводят любопытный социальный эксперимент. Они пытаются прожить целый месяц на минимальный размер оплаты труда, который сейчас в России составляет 12 130 рублей. С участниками эксперимента общался корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Осталось у нас яиц меньше половины, масло осталось меньше половины, творога осталось меньше половины, курица осталась меньше половины, половинка осталась мяса говядина, рыба половина.
Все, что на столе, это на две недели вперед. Ведь задача – выжить на 150 рублей в день. В Челябинской области 12 работников металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий третью неделю участвуют в эксперименте «Жизнь на минималках». Они постараются уложиться в своих повседневных тратах в минимальный размер оплаты труда. Сейчас это 12 130 рублей на человека в месяц. Выяснилось, что после всех неизбежных расходов, вроде платы за услуги ЖКХ, проезд и связь, на питание в среднем остается 4,5 тысячи рублей. Это без учета налогов, трат на лекарства или выплат по кредитам.
У нас таблица, разработанная Росстатом, в ней прописаны 33 продукта, и там сколько на месяц, сколько на день. Ну, сразу могу сказать, что картошки, хлеба там с избытком, вот, но сами понимаете. Просто есть одну картошку и хлеб, это невозможно.
Консультирующий участников эксперимента диетолог с иронией пожелала им удачи, заявив о неизбежной нехватке витаминов для организма, рассказывает житель Челябинска Евгений Соловьев. В жизни на минималках он участвует вместе с женой. Они подробно изучили данные Росстата. Власти рекомендуют им вот такую карамельную конфету на двоих в день. Менять обувь раз в 5 лет, а пальто раз в 8, рассказывает Евгений Соловьев. Бонусом идет постоянное чувство легкого голода и усталости, потеря веса.
Сделано, как будто чтобы люди реально вымирали. Люди выживают. Люди не могут нормально питаться и жить. Это выживание. Вот мы 2 недели просто выживаем.
В тех же условиях семейная пара Качкайкиных. Вадим работает гибщиком труб на металлургическом предприятии. С новым режимом на физически тяжелой работе началась потеря веса. На прошлой неделе Вадим Качкайкин, он почетный донор, впервые не смог сдать кровь из-за слишком низкого уровня гемоглобина. Средний чек из супермаркета семье пришлось урезать в несколько раз, без учета трат на дочку. Дети, разумеется, вне эксперимента.
Постоянно жесткие рамки, постоянно думаешь, где бы, чтобы подешевле. Продукты абсолютно самые необходимые, то есть курица наша все. Мимо мяса мы проходим, какие-то овощи, фрукты, тоже, наверное, в последнюю очередь.
Эксперимент проводит Челябинская областная организация Горно-металлургического профсоюза России. Заместитель главы отделения Владимир Ревенко тоже участник «Жизни на минималках». По его словам, семейный бюджет «Видим рот» — это реальность, в которой живут обитатели небольших городов Челябинской области, где, например, обанкротились градообразующие промышленные предприятия. В Минтруде тем временем уже со следующего года хотят изменить методику и перестать считать МРОТ, отталкиваясь от потребительской корзины. Минимальный размер оплаты труда составит 42% от медианной зарплаты в России за предыдущий год, то есть где-то 12 700 рублей. В сентябре правительство одобрило такой расчет.
То есть барского плеча нам дают вот эти деньги, но при этом раньше МРОТ у нас проецировался и прожиточный минимум на продукты питания, то есть если они росли, то и он рос, он не мог не расти. Сфера услуг, там не сфера услуг, а всякие платежи, там коммунальные и так далее, и он рос. То сегодня он привязан будет только к заработной плате. К медианной, причем заработной плате. А если вы посмотрите оценку специалистов, экономистов и так далее, в России нельзя соотношение делать к медианной зарплате. Почему? Потому что у нас очень большая дифференциация в заработных платах.
Прежде чем принимать такое решение, активисты предложили чиновникам из Министерства труда и социальной защиты самостоятельно прожить полный месяц на минимальный размер оплаты труда, питаясь только продуктами из потребительской корзины. Они также запустили на Change.org соответствующую петицию. По прошлогодним данным Росстата, средней российской семье требовалось 58,5 тысяч рублей, чтобы свести концы с концами. Это в несколько раз больше минимального размера оплаты труда. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Два десятка таджикских студентов, которые поступили в российские вузы, но не могут приехать в Россию из-за того, что границы Таджикистана закрыты из-за пандемии коронавируса, пришли с протестами к зданию Министерства иностранных дел Таджикистана в Душанбе. Студенты просят дипломатов посодействовать их выезду в Россию и подчеркивают, что не могут учиться онлайн. Скорость интернета в Таджикистане и его дороговизна не позволяют им полноценно осваивать учебную программу. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Акрама Абдукахора.
Причиной недовольства студентов в первую очередь стали проблемы с дистанционным обучением. Они жалуются, что скорость интернета в стране и его дороговизна не позволяет им полноценно освоить программу обучения.
Интернет чрезмерно дорогой. Нам, жителям провинции, недоступна такая форма обучения. Нас всех иностранных студентов 15 сентября зарегистрировали в МИДе. Тогда же мы создали в Телеграме группу иностранных студентов. И вот договорились с ребятами пойти в МИД и поговорить о нашей проблеме.
Недавно представитель службы связи говорил про переход страны на 4G-связь. Ну, бог с ними. Но цены-то неприемлемые. Я, например, в день обучаюсь 4 часа через приложение Zoom. Это приложение за час расходует 2 гигабайта интернета. За час — $3.5. Сами посчитайте, сколько студенту приходится платить в день за интернет.
Помимо трудностей с интернетом, с начала ноября студенты, как и большинство таджикистанцев, столкнулись с проблемой с электричеством. В стране начались веерные отключения. Кроме этого, некоторые студенты получили предупреждение из деканатов. Если они своевременно не примут участие в сессиях, то их просто отчислят.
Я живу в пригороде Душанбе, в районе Рудаки. Свет отключает в 7 утра до вечера. Мы не можем так учиться. Телефоны разряжаются, негде поставить на зарядку. Мы обратились в деканат, сообщили о существующих проблемах. Нам там сказали, что если не сдадите экзамены, будете отчислены.
Поговорить со студентами вышли два сотрудника таджикистанского МИДа. Они сообщили собравшимся, что решение вопроса об отъезде таджикских студентов находится в компетенции российских властей, и вопрос пока на стадии рассмотрения.
В ответ на напоминание Министерства иностранных дел от 27 октября 2020 года посольство России в Душанбе отметило, что въезд иностранных студентов в Российскую Федерацию зависит от эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В то же время в ответе посольства указано, что для иностранных студентов, которые находятся за пределами России, организованы дистанционные программы обучения.
По официальным данным, в этом году Россия выделила таджикистанским абитуриентам 630 квот на обучение. Министерство образования Таджикистана сообщает, что общее количество таджикистанских студентов в вузах России составляет около 26 тысяч человек. В целом, общее количество таджикских студентов в 30 странах мира составляет более 34 тысяч человек. В этом году для приема таджикских абитуриентов со всего мира было выделено 1800 стипендий. Власти Таджикистана пока не сообщают, сколько студентов не могут выехать на обучение в свои иностранные вузы.
Передавал корреспондент программы «Настоящее время Азии» Акрам Абдукахор. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 10 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.